Доброе утро, уважаемые коллеги. Я сегодня хочу рассказать, собственно, о том, насколько важно в контактном центре внедрять культуру анализа. Такая тема интересная, вроде как всем понятно, что такое анализ, но я считаю, что определенным минимумом культуры анализа должен обладать в контактном центре каждый сотрудник. Ну и, собственно, 10 рекомендаций по этому поводу я хочу озвучить. Ну, а начать хочу с цитаты, собственно, руководителя компании, известной вам всем, Германа Грефа. Ну, собственно, здесь он говорит о том, что сейчас очень важна система управления, в принципе, в любой компании, потому что уровень конкуренции настолько высок, что изменяться нужно очень быстро. В своей цитате он говорит о том, что, собственно, Юбер говорит о том, что со стороны китайцев настолько высокая конкуренция, что нам кажется, что когда мы, соответственно, утром проснулись с какой-то новой идеей, к обеду, собственно, китайцы уже ее воспроизводят. Вопрос к вам. Ну вот, например, вот изменения какие-то происходят. Сколько времени нужно для запуска в контактном центре профессионального кроссплатформенного веб-чат с поддержкой рабочих мест операторов на стационарных компьютерах и мобильных платформах? Вот те, кто уже внедрял, так сказать, пока, может быть, чуть-чуть подождите, а вот те, кто еще не внедрял, как вы думаете? У нас вообще. А кто внедрял, хорошо, сколько заняло времени? Вечность. А почему? А в чем проблемы, как вы думаете? Ну, как и любой проект, естественно, большая часть проблем лежит, собственно, в управлении проектом, которое в своей части значительное подразумевает необходимость анализа. И когда мы говорим про необходимость анализа в контактном центре, мы прежде всего говорим о том, что контактный центр, так сказать, культура анализа должна поддерживать эффективность системы управления. Я выделяю три ключевых проблемы в управлении, ну и контактным центром в частности. Чем управлять, то есть какие показатели необходимо измерять, где необходимо измерять, как часто, как управлять. Для чего анализировать данные, как анализировать, что делать с этим анализом, ну и вообще кому все это нужно, то есть для чего делаются какие-то изменения, какой-то анализ, кто заказчик и как с ним разговаривать и как удовлетворять его потребности. Вот примеры нашей диагностики некоторых контактных центров по различным областям. Вот это один из банков, так сказать, крупнейших российских. Здесь идут оценки по категориям, причем оценка по категории, собственно, система контроля показателей получила ноль. Ну вот нельзя управлять тем, чего нельзя измерить. Еще один пример, тоже крупнейшая российская компания, соответственно, измерение показателей, самая низкая часть, 18% всего. Еще одна компания, так сказать, вернее, здесь оценка уровней знаний в 16 году менеджмента контактного центра. Самое, так сказать, одно из самых слабых мест, это вопросы, связанные с анализом данных. То есть на текущий момент наблюдается, ну, собственно, такая ситуация, что, знаете, аналитика считается уделом аналитиков. Вот есть специально обученные люди, которые должны анализировать, а вот всем остальным анализировать не обязательно. Ну, собственно, я все-таки хочу сказать, что анализ должен проводиться, уметь базовые вещи делать все менеджеры контактного центра. Я недавно проводил один из корпоративных курсов в одной из компаний, и, собственно, туда собрали людей для того, чтобы проводить обучение процессу workforce management, значит, на одной из систем промышленных. Значит, при этом, когда мы обсуждали программу, ну, у меня обычно в начале программы есть вначале такие базовые вещи, значит, про показатели, их связь, про то, что используется затем. Ну, поскольку, в общем-то, мы там обсуждали различные варианты, ну, мне сказали, ну, база не нужна, то есть не нужно не тратить время, давайте там сразу с места в карьер. Я говорю, окей, ну, я просто сделаю тест, так сказать, вначале, да. Там было 6 вопросов, соответственно, в этом 6 задачек, да. Одна из которых, собственно, ну, требовала некоторые навыки анализа, абсолютно небольшие, ну, и знания параметров. Также да, требовалось определенный уровень владения Excel с точки зрения скорости выполнения, потому что задание было на время. Значит, из 12 человек все задачи верно решил только один человек. Значит, ну и задачу, где требовались уже определенные навыки анализа, тоже решил только один человек правильно, к сожалению. Значит, соответственно, ну вот я бы хотел дать 10 рекомендаций по внедрению культуры анализа. То есть первое, что я хочу заметить, как я уже говорил, не только аналитики должны уметь заниматься анализом, иметь определенные навыки. Все сотрудники должны обладать определенной культурой. Кстати, в одном из требований европейского стандарта и стандарта ISO, который приходит ему на смену, есть требование даже к операторам обладать навыками решения проблем. Problem Solving Skills. Что это такое? Ну, давайте посмотрим. Итак, первый совет, собственно, рекомендация – обучайте людей структурированному подходу к решению проблем. То есть решение проблем должно быть, так сказать, разделено на части, логически вытекающие одна из другой. Есть несколько конструкций, которые позволяют определить, что такое, как структурирован подход к решению проблем, так и, собственно, подход к исполнению процессов компании вообще. Если говорить о подходе к исполнению любого процесса, в частности процесс решения проблем, рекомендуется, чтобы он обладал, собственно, 4 ключевыми свойствами. Во-первых, к процессу должны быть сформулированы требования. Это могут быть ваши внутренние требования, это могут быть какие-то внешние требования стандартов. Соответственно, процесс должен пройти проверку на соответствие всем требованиям, то есть он должен быть полным. Во-вторых, процесс должен быть структурирован. Что это значит? Это значит, что все действия в этом процессе должны быть четко, ясно и понятно описаны. Это первое. А второе, действия должны быть сконструированы так, чтобы для выполнения этого процесса они могли повторяться. То есть не каждый раз заново мы тут творить начинаем, то есть как нам нагрузку спрогнозировать или как нам, соответственно, посчитать, сколько нам нужно людей или посчитать контакт рейт. То есть должна быть определенная четкая структура. Значит, в-третьих, процесс должен быть основан, управление процессом должно быть основано на фактах. То есть любое решение по изменению процесса, по оценке эффективности процесса должно привязываться к определенным показателям и только к ним, вернее, извините, не только к ним, но и, будем говорить так, нельзя без использования цифр делать какие-то выводы. То есть у вас должна быть всегда четкая информация о том, поддерживается ли ваш вывод цифрами или не поддерживается. Да, цифр может быть недостаточно, их может быть мало, но вы четко всегда должны об этом знать. И, наконец, собственно, процесс должен быть достаточно развернутым на все необходимые, собственно, подразделения. Дальше. Значит, собственно, что такое problem solving skills? Это определенная структура подхода к решению проблем, которая, собственно, состоит из 7 этапов основных. То есть проблему сначала нужно четко сформулировать, описать все необходимые параметры, которые в этой проблеме будут измеряться, описать те данные, которые у нас доступны или которые необходимы, но у нас нет, и тогда думать, как их получить. Сформулировать, собственно, в чем конкретно заключается проблема и в чем будет видеться ее решение. То есть, если вы, допустим, соответственно, ставите проблему, значит, обеспечить, ну, например, обеспечить действительное снижение себестоимости обработки одного клиента при запуске автоматической какой-то системы обслуживания или любого нового канала. То есть запускаете вы веб-приложение, значит, собственно, у вас есть операторы, которые отвечают сейчас на вопросы, запускаете веб-приложение. Соответственно, вы должны четко сформулировать, как вы будете измерять успех. Если вы будете продолжать измерять отдельно себестоимость обработки контакта операторами и отдельно себестоимость по приложению, вы ничего не увидите. Только если вы будете при этом измерять сквозную, так сказать, себестоимость обработки вопроса клиента или обслуживания клиента в целом, тогда вы сможете увидеть, действительно ли у вас снижается себестоимость. Она может снижаться не всегда. Есть куча примеров, когда при вводе какой-то автоматизированной системы клиенты больше начинали звонить в контактный центр, потому что там что-то не работает. И причем звонки начинались не с решения вопросов, как обычно, а с разборок по поводу того, почему система не работает, что приводило к снижению производительности. После того, как вы четко описали проблему и что нужно для ее решения, собственно, вы собираете данные, которые к ней относятся, анализируете их. Обычно есть несколько вариантов решений, как моделей, так и способов, интенсивные, экстенсивные способы. Вы, собственно, будем говорить так, выбираете лучшее решение и, возможно, на этом этапе решение можете разбить на части. Ну, самое классическое, так сказать, задача, которую решает любой контактный центр, как обеспечить, собственно, то, чтобы клиенты не были недовольны, по крайней мере, при этом, чтобы затраты не были слишком высокие. Эта проблема разбивается на управление такими параметрами, как доступность, производительность, качество обработки контактов и результативность. И, собственно, в каждой из этих областей мы ставим определенные задачи и решаем их. Ну, после того, как вы выбрали способ решения, собственно, действия, при этом надо не забыть оценить результаты, и после этого, когда модель более-менее работает, собственно, продолжать ее совершенствовать уже на решение других проблем и рассматривать различные варианты, так сказать, этого подхода. Значит, когда мы занимаемся анализом, ну, собственно, таких два ключевых есть подхода: качественный анализ, количественный анализ. Ну вот, например, сейчас ребята в соседнем классе, так сказать, идет чемпионат по прогнозированию нагрузки. Ну и в частности, один из этапов прогнозирования нагрузки – это работа с так называемыми особыми событиями, которые приводят к всплеску обращений в контактный центр. Качественный анализ этих событий – это, собственно, понимание, так сказать, ведение журналов, где фиксируются, какие события произошли, понимание того, каким образом будет событие влиять на нагрузку в контактный центр. Есть, в принципе, два варианта. Либо мультипликативный эффект, когда она умножает некое базовое значение на какой-то коэффициент, либо аддитивный эффект, когда она прибавляет к какому-то базовому значению некоторый эффект. Это влияние, то есть влияние может быть по-разному. Это можно, в принципе, сделать, понять это с помощью анализа цифр, с помощью Excel. Ну и, собственно, вот здесь от качественного анализа, когда мы определяем, в принципе, ситуацию, делаем какие-то гипотезы, зная то, какое событие и как влияет, мы можем переходить к количественному анализу, уже работы с цифрами. Ну, примеры количественного анализа. Вот пример количественного анализа, там, допустим, среднего времени обработки контакта группы операторов. Здесь красная линия – это, собственно, значение текущее среднее время обработки контакта по группе. Зеленая линия – это целевое значение. Ну, то есть целевое значение в данный момент не достигнуто. Ну, у нас сейчас нет задачи погружаться глубоко, но из этого графика мы что видим? Мы видим, что относительно небольшая часть операторов, так сказать, их среднее время сильно высокое. И, в принципе, здесь надо поработать вот с той группой операторов отдельно. И если мы решим с ними вопросы, да, так сказать, по улучшению, то вся группа, так сказать, получит улучшение ситуации. То есть при анализе мы определяем, что в данном случае работать, то есть устранять проблему, нужно, работая индивидуально с небольшой группой операторов. А вот в этой ситуации, когда у нас тоже идет расхождение между целью и реальной ситуацией, у нас не такой большой разброс. То есть у нас операторы примерно с одним и тем же временем разговаривают, и поэтому работа с отдельными операторами здесь бесполезна. Здесь нужно смотреть на изменение процесса, на какую-то общую автоматизацию. Короче говоря, здесь есть системная проблема. Ну вот пример там применения количественного анализа. Ну, еще там примеры, которые могут на разном уровне выявляться. Да? Вот часто, то есть контроль качества, он выявляет проблему на уровне оператора. Да? То есть, соответственно, конкретный оператор в 2 из 5 случаев совершил там серьезные ошибки. Это проблема на уровне оператора. Но важно уметь не только это делать, это делают все, важно уметь выявлять проблему на уровне процесса. То есть, например, так сказать, выявлены ошибки в таком-то проценте контактов, на всю службу, да, то есть какая-то есть общая, так сказать, проблема. Или анализ динамики показателя ошибок, так сказать, значение в определенной группе там снизилось. То есть, соответственно, не забываем о том, что нам необходимо при количественном анализе рассматривать проблемы на разном уровне, в том числе и на системном. Значит, второй совет, собственно, прежде чем, ну, как бы, вести к тому, чтобы контактный центр мыслил аналитически, сформируйте четко ландшафт или реестр процессов. То есть, а что вы будете измерять? Да, то есть, когда у вас есть набор KPI просто, некоторый набор, это имеет слабую, так сказать, слабый эффект. Хорошо, когда эти KPI расставлены по необходимым процессам. То есть, а структура процесса – это, собственно, структура объектов управления, которые должны, соответственно, измеряться. Значит, здесь работает такой принцип, ну, разделяй, только не властвуй, а разделяй и управляй. Когда вы четко можете разделить ваши процессы, вы можете выстраивать каскадированную единую систему показателей для процессов клиентского обслуживания. И выстраивать ее так, что она, во-первых, наиболее точно отражает клиентский опыт, а во-вторых, собственно, позволяет получить быстро информацию о том, где возникает проблема. В случае, если вы измеряете показатель слишком агрегированно, вы не получите эту информацию и будете ее долго искать, проводя какие-то специальные изыскания. Третий совет. Когда вы построили ландшафт процессов, собственно, на основании его сформируете систему KPI. Это подобно наряжению елочки, да, то есть ветки этой елки – это, собственно, сами процессы, а елочные игрушки – это, соответственно, те необходимые показатели, которые нужны. Процессы делятся на определенные типы, структура KPI существует определенная в стандартах, только стандарты не дают прямой ответ на вопрос, как их, собственно, развесить, это уже вы должны делать самостоятельно. Ну, вот здесь примеры таблички, да, так сказать, развешивание структуры KPI набора для процессов, входящих непрерывных контактов, и для процессов, входящих дискретных контактов. То есть, соответственно, там внутри уже идут свои процессы, и на них навешивается вот такой набор елочных игрушек. Четвертый совет, значит, по поводу того, какие отчеты делать, да. Значит, ну вот я могу сказать так, что я видел много разных отчетов в компаниях. Значит, ну вот рекомендую максимально отказаться от отчетов Microsoft Word. Значит, пример отчета, ну он, конечно, там не виден. Вот 3800 слов, значит, ежемесячно начальник департамента его читает. Ну он, конечно, красивый, вот так издалека, но много букв. Очень много букв. Ну, тут отчета нет, но есть цифры. Значит, 70 страниц в отчете, 9971 слово, 41 таблица и всего одна диаграмма. Ежеквартально читает заместитель председателя правления банка такой отчет. Ему делать больше нечего читать. Вот, то есть, ну, ведь отчет должен говорить о результатах. Да, говорить. Описание долгое, ну, оно, так сказать, не всем нужно. К сожалению, такая ситуация встречается достаточно часто. Поэтому одна из рекомендаций, собственно, превратить отчеты в информативные с использованием графиков, диаграмм, ключевых выводов и не делать вывод о полезности отчета в зависимости от его объема. Значит, пятый совет. Excel. Значит, знаете, вот была тоже ситуация недавно. Вот в компании. Вот есть Excel, есть надстройки. Значит, вот эта злосчастная вот эта вот настройка, которая позволяет считать операторов. Она уже, по-моему, где только ее нету. Значит, и я беседую с менеджером, она занимается расчетами ресурсов, она workforce management занимается. Значит, у нее табличка 48 интервалов и 7 дней недели, да, вот такая матрица 48 на 7. Сколько там клеточек получится, да, можете посчитать. Значит, она делает, она вводит вручную данные в интернете калькулятор Erlang, считает, потом вручную в каждую ячейку записывает это значение. При этом на ее компьютере установлена надстройка Excel. Я очень часто встречал, когда общаюсь с менеджерами, да, есть ряд элементарных операций в Excel. Я в свое время, когда учился их делать, я замерял изменения своей производительности. Производительность порядка 78% выросла за счет увеличения скорости операции. Производительность труда. Понимаете? То есть не пожалейте времени для обучения вашего менеджмента скоростному владению Excel. Тем более, это можно сделать бесплатно. Совершенно не нужно тратить. Есть, конечно, обучение платное Excel, да, и у нас есть курс Excel для менеджеров колл-центров, но есть масса информации в интернете, бесплатная, где можно найти список горячих клавиш, список полезных функций. Значит, давайте задания осваивают, соответственно, время. Включите это в программу ежемесячного тестирования. Вы не поверите, сколько это времени вам же сэкономит. Производительность труда значительно повышается. Excel – распространенная вещь, которая легко доступна по отношению к другим программам. Значит, здесь 11 советов самых таких распространенных правил для работы с данными в Excel. Я не буду подробно, так сказать, все читать. Ну так, остановлюсь на тех, которые я часто встречал, так сказать, мешают. Значит, смотрите, часто встречаю, вот второй момент. Люди собирают данные по периодам, то есть за месяц, потом за следующий и так далее. Они мало того, что, значит, ну, самое там лучшее из идеального, это когда они в разных закладках. То есть вот одна закладка – одна неделя, другая закладка – другая неделя. И еще бывают разные файлы вообще. Как потом с ним работать, как увидеть общую картину, нужно там, я сам трачу, то есть, чтобы собрать, это минут 15 времени, чтобы это все собрать в одну кучу, так сказать, и потом что-то получить, какую-то картину. И неудивительно, когда спрашиваешь у руководителя группы, как у вас в группе за последний год, улучшилась ситуация с качеством или нет? Как вы думаете, что мне отвечают? Не, ну что вы, всегда отвечают, улучшилось. Как же мне еще будут отвечать? Я аудит же провожу, да, то есть, ну как она может ухудшиться, ну, если аудитор спрашивает, да? Ну, у меня там второй вопрос после этого. Обоснуйте, пожалуйста. И вот здесь начинается самое интересное. Понимаете, все меньше и меньше таких ситуаций, но, к сожалению, часть людей, я вижу, даже не понимает, куда мыслить, что надо где-то данные взять. Они не понимают, они говорят, ну, я же вам сказал, что улучшилось. Потом начинается сравнение там сегодняшнего результата со вчерашним. Это, конечно, хорошо, но я говорю, а вот в течение года вот что можете сказать? И некоторые доходят до данных и приносят мне такую огромную таблицу, значит, простыню. Я говорю, ничего не понимаю. Что тут у вас? Ну вот же, смотрите, какую-то внутри циферку, там вот это, и вот там какую-то нашел меньше, вот она больше. Я говорю, а если в целом? И вот, ну, сейчас процентов уже 35-40 людей, собственно, график строят. Это уже что-то, да, то есть, и пока, вот смотрите, он растет. Замечательно, как минимум, да. Пожалуйста, я понимаю, что большинство из вас это понимают. Я о том, что подумайте о том, как своих людей этому научить. Это очень важно, поверьте, это сэкономит вам много денег, времени и быстрее будут, так сказать, приниматься решения. Да? Значит, период агрегации собирать, новые данные вводить, чтобы потом можно было их крутить. Значит, дополнительные поля, число, день недели, месяц, год. То есть, работайте со временем в формате числа, с ними проще, соответственно, работать. И так далее. Различные форматы, точность и так далее. Я не буду все это читать, но есть, я тут вот собрано 11 вещей, такие наиболее в глаза бросающие справочники для повторяющихся данных. Это повышает производительность труда. Вот это самое главное. Повышает. Я как-то занимался на одном из проектов, ну, работой там с системой, у меня рабочее место выделено, я там сижу, значит, целый день, там что-то ковыряюсь, я сижу в open space, там сидят тоже люди, значит, я вот обратил внимание, то есть, понимаете, я там сижу что-то, и вот рядом девушка сидит за компьютером, и там такое, знаете, как вот прогулка на коне, так сказать, по Булыжниковой, так сказать, набережной. Цокает постоянно. Цок-цок, цок-цок. Причем так ритмично, так сказать, меня аж заинтересовало, я посмотрел, что же там такое. А там идет Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, значит, с одной в другую, с одной в другую. И я так по времени прикинул, это продолжалось час. Значит, вот час, Ctrl-C, Ctrl-V. Когда можно, то я даже про макросы не говорю, там это можно простыми вещами, ну, так сказать, делать. Это времени потрачено сколько? Она же другим ничем больше в это время не занимается. Значит, используется полезная формула горячей клавиши. Наберите в гугле шпаргалка для Excel. Зайдите на сайт Планета Excel. Есть масса информации, доступной, бесплатной, еще раз повторяю. Пожалуйста, значит, сводная таблица, это must be. Сводная таблица, про которую знают многие, но не на уровне супервайзеров, а там ничего сложного нету. Научите, это экономит массу времени. Значит, используйте надстройки, поиск решения. С помощью настройки, помощь решения можно проводить оптимизацию расписания, если у вас нет Workforce Management системы. А также решать другие задачи. Да? Прогнозирование с помощью ее можно сделать. Значит, ну, анализ данных, там просто быстрее какие-то вещи строятся. Настройки Erlang'а, там куча настроек в интернете можно найти, которые облегчают операции. Значит, ну, здесь про то, когда требуется принятие сводных таблиц, ну, так, собственно, когда мы работаем с большими данными, то с большими объемами данных, то, естественно, сводная таблица помогает нам многие операции делать очень быстро. Причем, опять же, я обращал внимание, часто работаешь с людьми, говоришь, ну как, вы сводные таблицы знаете? Значит, да, открываем, ну, знают, собственно, как открыть. И там какие-то две вещи. Но в сводных таблицах тоже формулы можно писать, да, то есть и облегчать ситуацию, и ускорять ситуацию. Поэтому, пожалуйста, обратите на это внимание. Значит, разные срезы, то есть старайтесь по-разному смотреть на ситуацию при проведении анализа. Ну вот примеры объекта в контактном центре, собственно, это перечисленный KPI и, собственно, объекты, доступность, производительность, качество. Да? То есть есть различные параметры, различные метрики, показатели, которые могут самостоятельно либо в комплексе говорить вам о процессе, но сами объекты неплохо проводить еще анализ по срезам. По каждому оператору, по группе, по скилл-группе, по тематике обращений, по каналу взаимодействия с клиентами, по сегменту, как в розницу, врозь, так и сквозные вещи. Значит, ну, основные виды анализа при этом, простое это изменение во времени, да, понимание, есть тенденция, нет тенденции, что будет дальше, прогноз, сравнительный анализ, каналы между собой, себестоимость канала с общей себестоимостью. Кросс-анализ через сводные таблицы, анализ взаимосвязи между величинами, приоритизация, ранжирование, кластеризация. Вот завтра у меня будет мастер-класс здесь, там про кластерный анализ поговорим. На основании его, например, можно сделать следующее. Если у вас есть группа сотрудников, которые занимаются продажами, которые продают по базе там, ну, немножко разные продукты разным клиентам, и у вас есть информация, собственно, по сделке, не только что он продал, не продал, но и то, какой продукт он продал, какому клиенту, возраст клиента, еще набор характеристик. С помощью кластерного анализа, в принципе, можно сгруппировать ваших операторов так, чтобы увидеть, какие продажи каким клиентам у них лучше всего получаются, чтобы потом уже отбирать задания, если вы работаете на исходящих, либо маршрутизацию, если вы работаете на входящих, чтобы направлять обращения от клиентов определенных сегментов с запросами определенных продуктов, в первую очередь тем операторам, у которых лучше всего решается продавать. Это, соответственно, помогает повысить эффективность продаж, причем достаточно много. Значит, ну здесь, опять же, собственно, problem solving skills в виде анализа, да, то есть, значит, сначала мы определяем цели, затем триггеры запуска, то есть, когда мы проводим анализ, периодически, либо при выполнении каких-то условий, какого-то события, непосредственно проведение, планирование действий на основании этого анализа и оценка результатов. То есть, это тот же problem solving skills, который применен непосредственно к анализу информации. Ну, здесь пример тоже, карта применения разных видов анализа для анализа области производительности. Например, сравнительный анализ, значит, показатель average handling time определяется для сравнения операторов между собой, групп между собой, по тематике, по группам тематик, по каналам, по сегментам. значит, корреляционный анализ, например, значит, между показателями качества и показателями удовлетворенности клиентов, соответственно. Или там, это, допустим, связка, это потом связка всех этих показателей со средним временем обработки контакта, насколько связано качество с временем обработки контакта или нет, насколько доступность связана с occupancy или нет. Соответственно, здесь один из вариантов раскладки, которую можно делать. Седьмой совет. Есть достаточно известные методы причинно-следственного анализа. Это больше качественный анализ. Ну, методы, во-первых, это наблюдение за работой, да, например, оператора, фотография рабочего дня. Есть определенные методики. Методика МИСЭ, так называемая методика структурирования, диаграммы, секавровый скелет, значит, дерево, построение дерева проблем, 5 why для относительно простых проблем, когда вы последовательно задаете 5 вопросов почему. Моделирование ситуации и, соответственно, тестирование какой-то ситуации на модели, а не на реальном, так сказать, процессе. Ну, здесь пример диаграммы Исикава, когда выставляются ключевые 5 точек, а дальше определяются причины, на них влияющие. Здесь абсолютно реальная ситуация, пример, причины, влияющие на качество обработки контактов, на удовлетворенность клиентов, на доступность, на производительность, себестоимость. То есть это результат работы там, одной из групп, соответственно, которая потом у них легла там, в основу уже остальных ситуаций, потому что это определяет, собственно, структуру а. Поиска проблемы, б. Решения проблемы. Значит, тот пример МИСЭ, когда мы структурируем, МИСЭ введено компанией McKinsey изначально. Здесь, соответственно, тоже один из кейсов, собственно, его там фрагмент, когда мы определяли там проблемы с доступностью. Почему? Да, то есть в чем проблемы? В то, что нагрузка не такая, то, что ресурсы не такие, или какие-то еще дополнительные моменты. Соответственно, структура очень важный момент здесь. Восьмой совет. Не забывайте про графики, да, то есть графический анализ. Вот такие таблицы и подобные им анализировать очень трудно. Поэтому различные графики, значит, соответственно, с отметками на них, ну, подробно сейчас не буду на этом основе, просто продемонстрирую разные ситуации, да, то есть, вот, например, эффективность набора операторов за период, да, то есть, стало бы, значит, вышли на обучение, воронка, да, завершили обучение, сдали экзамен, вышли на линию, прошли испытательный срок, да, соответственно, ситуация, вы видите там разницу, да, так сказать, вот здесь вообще никого, никто не остался, да, то есть в ноль ушло, нету вообще, соответственно, столбца. Ну, то есть информативное представление информации бывает полезно. Диаграмма Паретта, один из видов анализа, в Excel, так сказать, все, собственно, строится. Ну, это уже такие более извращенные графики, изощренные, извините, вот, с помощью различных, так сказать, инструментов, да. Значит, не забывайте, пожалуйста, про условное информатирование. То есть это не просто красивые отчеты, это информативно. Да? То есть вы можете таблицы превратить в отчет, особенно когда у вас много данных, строить по ним график, не всегда график получается удобный. Не забывайте про то, что это есть. Тоже примеры условного форматирования. И рекомендуется разработать в контактном центре внутренний стандарт оформления графика. Вот, чтоб там был заголовок, чтоб там был шрифт нормальный, видный и так далее. Короче говоря, чтобы этот график мог понять не только тот, кто его только что сделал, и только в момент, когда он его сделал. Завтра посмотрим, что это такое, что это было, не понимаю. Ну, а и тот, кто, кому он этот график даст. Да? То есть, поэтому это, в принципе, вот тут 6 пунктов основных, да, которые нужно описать. Девятый совет, собственно... Не забываем, что контактный центр – это подразделение компании. Он общается с другими представителями компании, с руководствами. Если вы аутсорсинг контактный центр, вы общаетесь с заказчиками. Конечно же, свойство аналитика и тех, кто занимается анализом, понимать, что вы делаете анализ для чего-то, для решения каких-то задач. Взаимопонимание с заказчиком очень важно. Значит, ключевые проблемы, ключевые причины проблем, так сказать, в диалоге с бизнесом в том, что контактный центр и бизнес немножко по-разному видят друг друга. То есть, и как следствие, Контактный центр не получает, соответственно, развитие технологическое, организационное, не используется как инструмент получения информации, не используется как инструмент влияния на жизненный цикл клиентов, что очень важно. Ну вот ситуация такая. Каким часто, вот как вы мне скажете, вот бизнес, когда смотрит на контактный центр, он часто, каким его видит, вот как бы вы описали? Вот контактный центр, это что? Это центр чего? Конечно, да? То есть такая дыра, да, в которую деньги уходят, соответственно. То есть центр затрат, значит, сплошные инвестиции, непонятные какие-то KPI, так сказать, не все, может быть, да? А как контактный центр видит бизнес? Ну, ровно противоположно, значит, вот так вот, да, то есть жадные вы, не даете, и вот если на таком уровне разговаривать, это будет продолжаться бесконечно. То есть непонятные цели, задачи, не согласуют никакое оборудование, никаких бюджетов, вырезают операционный бюджет. Почему, странно, не понимают эти очевидные показатели, значит, KPI такие, как CSI, Average Handling Time, Occupancy, Utilization, FCR, это все понятно и прочее, они не понимают. Вот. Поэтому что нужно делать? Во-первых, я рекомендую контактному центру сделать первый шаг, да, и понять, что даже в стандартах колл-центровых есть требования измерять себестоимость. Понимаете, бизнесу нужно видеть деньги. Как только вы им показываете деньги, разговор становится сразу, так сказать, лучше. Поэтому учитесь, пожалуйста, особенно, собственно, уже там middle top management контактных центров, надо понимать, что у нас происходит с затратами, как изменение показателей на затраты влияет. Значит, поэтому показатели себестоимости бизнесу всегда очень нравятся. Далее. У бизнеса есть всяческие параметры, и вам бы их тоже надо изучить, да, то есть, ну, про NPS все говорят, все знают, это бизнесовый параметр, значит, там, всяческие ARPU, всяческие lifetime value, и вот попробуйте эти параметры, да, так сказать, поанализировать, и какую-то связь между параметрами контактного центра, а в частности, в некоторых вещах она, конечно же, есть. И когда вы будете говорить на языке бизнеса, на их показатели, связывая с своими, показывая это, разговаривать будет легче. И бизнес всегда понимает такие метрики, как затраты, выгоды, поток денежный, период возврата инвестиций, соответственно, этот самый процент возврата инвестиций, это забыл по-русски, NPV, Net Profit Value. Ну, в общем, стоимость, приведенная стоимость, чистая, net present, приведенная стоимость. Вот. Значит, соответственно, вот эти моменты, они как бы важны. Дальше, контактный центр может отлично выполнять такую функцию, как управление взаимоотношения с клиентами, ну, частично участвовать в ней. То есть измерение, более расширенная регистрация, сбор данных от клиентов в процессе разговора, в частности с помощью систем там, автоматизации. Потому что контактный центр обслуживает клиентов в массовом режиме, при этом делает индивидуально, каждый контакт обслуживается. Это информация, которая, ну, будем говорить так, вряд ли каким-то другим подразделениям компании доступна. Тем самым вы повысите свою ценность, ценность контактного центра и, соответственно, принесете прибыль компании, да, то есть прибыль, пользу компании. Поэтому вот различные моменты, связанные с дополнительными приложениями, инициативой. Думайте не только о том, чтобы выполнить свои показатели, но и то, каким образом принести пользу компании, прежде всего, в сборе и, возможно, даже анализе информации от клиентов. Ну и 10-й совет, последний. Сформулируйте и развивайте у людей определенные навыки, которые им помогут лучше анализировать. Ну, я собрал здесь небольшой списочек из 9 навыков. Значит, человек, так сказать, который занимается анализом, да, должен уметь слушать, да, понимать, что ему говорят, понимать поставленную задачу, вычленять ключевые проблемы. Умение спрашивать и задавать вопросы очень важно. Требования заказчиков существуют, более того, они изменяются. Нужно уметь задавать вопросы, чтобы понимать, что действительно необходимо выявить в анализе. Умение наблюдать, умение подчеркивать, так сказать, определенные моменты, этому очень помогает структурированный, опять же, подход к тому же наблюдению. Стрессоустойчивость, анализ – это много данных, большой объем работы, общение с разными, так сказать, источниками, возможно, людьми. То есть не думайте, что аналитик – это человек, который вот сидит и только вот он там что-то стучит и что-то делает. Это не аналитик, это компьютер, так называется. Вот компьютер, вот он только обрабатывает информацию, которую вы внесли. Значит, самая большая проблема аналитиков, которые обладают замечательными навыками анализа данных, заключается в том, что они иногда подобны страусу в песке. Он там в своих цифрах там сидит, а соответственно, значит, не понимает, что вокруг происходит. У него кривая его четкой классной модели показывает, что через 5 дней количество обращений в контактный центр будет минус 1000 в день, да, так сказать. А он смотрит вот на тот кусок, который здесь, она очень хорошо, так сказать, подходит. Поэтому необходимо, важно, так сказать, понимать еще и проводить качественный анализ в реальную жизнь. Ну, анализировать, обрабатывать информацию, естественно. Значит, решать проблемы, разрешать конфликты иногда, то есть вытащить ту информацию, которая удовлетворит различные стороны, по крайней мере, даст им выводы о своих, так сказать, каких-то важных моментах. Аналитик должен уметь работать в команде, потому что пословица «одна голова хорошо, а две лучше», она, в общем-то, пока достаточно надежно себя ведет. Не забывайте про творческий подход. Собственно, умение что-то придумать, то есть многие модели, они вообще сначала придумываются, они просто конструируются. Многие методы, там, определения трендов, значит, читаешь какой-то метод Фостера, Стюарта, значит, определение тренда, там куча все, там, распределение, куча статистики, а начался с того, что два чувака придумали, значит, вот мы сейчас точки данных расположим, и будем, если точка выше всех остальных, ставим единичку, а если нет, ставим ноль в одной колоночке, потом в другой, если она ниже всех остальных, ставим единичку, если нет, ставим ноль. Они это придумали, а дальше привязали к этому остальной аппарат. Метод надежный, определение тренда. Ну, я не все тонкости рассказал, просто времени нет, но тем не менее. Значит, ну и, конечно же, аналитик должен разбираться в предметной области. Это очень важно, поскольку он должен понимать ситуацию. И в завершение, я начинал с Грефа, хочу закончить тоже господином Грефом. Значит, во-первых, о том, что изменение – это новый стиль жизни. То есть мы живем в такое время, когда очень быстро скорость изменений очень большая. Для этого нужно уметь управлять собой, своим временем, своим коллективом, своим подразделением. Большую часть в умении эффективно управлять является умение эффективно анализировать как руководителям, так и людьми, которые непосредственно работают с какими-то конкретными объемами задач. То есть, чтобы не проводить всю череду анализа там, постоянно сверху вниз. Чем лучше они будут подготовлены, чем лучше они будут уметь, так сказать, быстро обрабатывать данные, быстро находить какую-то информацию, тем быстрее могут производить изменения. А если вы не хотите изменяться, ну, на этот пример, на этот случай слова доктора Деминга. Вы можете не меняться. Выживание не является необходимостью. На этом я хочу закончить. Вам удачи. Всего доброго. Ну, если есть вопросы, я, конечно, на них отвечу.
Здрасте, Олег. Спасибо за выступление. Катя Гельфанд-Хилмарт. У меня, как бы, во-первых, есть, если можно, как-то алаверды, прежде чем задать вопрос. Конечно. Потому что одна вещь в вашем прекрасном выступлении меня очень обеспокоила, когда вы говорите про диалог с бизнесом. Угу. Вот мне кажется, что пока люди, сидящие в этой комнате, будут разговаривать с бизнесом, а не считать себя бизнесом, вот бессмысленно все будет. Контактный центр – это бизнес. И как бы... И если ты себя бизнесом считаешь, тогда ты понимаешь, зачем считать цифры.
Отличный подход.
Вот, ну, это я так как бы комментарий. А второй вопрос. Извините, пожалуйста, вы рассказываете вещи, которые я верю, что актуальны, потому что мы тут все не первый год встречаемся. И вот когда вы сегодня, там, через 10 лет, наверное, наших встреч, рассказываете про то, как пользоваться Excel, это означает, что люди им не пользуются. А почему, на ваш взгляд, это происходит? Ну, как бы... Там, поколение наших операторов в школе учили, банальной логики нас в институте учили. Что случилось-то? Куда все делось?
Смотрите, ну, во-первых, ну, мое личное мнение, да, Excel, ну, такая программа, она достаточно, как сказать, если с ней работаешь, то все нормально, постоянно. Если нет, ну, просто забываешь. Да? И поскольку она вроде как общедоступна, ну, то есть она есть, ну, вот есть у тебя Excel, пользуйся. То есть просто наличие Excel в компании считают уже наличием инструмента, а это не так.
Не-не, ну про Problem Solving Skills, ну, говорю, базовую логику вот учили во всех институтах, как бы, ну, я бы сказала, что входит в школьную программу в последние 25 лет, ну, а про как бы посылки, про выводы, ну, там в школе учили, куда это делось-то?
Слушайте, ну, я говорю о том, что я вижу в компании.
Я понимаю, что поэтому, вы видите, я поэтому и спрашиваю ваше мнение, почему так произошло, и главное, что с этим делать. То есть это такая пугающая тенденция, как бы, ну, если 10 лет назад мы говорили там про эмоции, про омниканальность, про возможности там правильно мерить first call resolution или не так мерить first call resolution. Если мы сегодня возвращаемся, еще раз повторяю, я очень в вам верю и считаю, что раз вы об этом говорите, значит, есть такая большущая проблема. Почему так?
Вот скажите, поднимите, пожалуйста, руку те, кто у себя в контактном центре систематически проводит измерение производительности не операторов, супервизоров, других менеджеров. То есть фотографии рабочего дня, сколько задач человек решает. Поднимите руки. Две. Две. Три. Три руки. Значит, три руки это, сколько тут, где-то примерно 60 человек, я посчитал. Ну, соответственно, посчитайте, сколько три составляют от 60, это 5%. То есть, вот частичный ответ на вопрос. Понимаете, вот мне очень запомнилось несколько лет назад господин Прохоров, один из наших бизнесменов, так сказать, который зарабатывает деньги, да, он говорил, поднимал проблемы с производительностью труда в России. И мне это очень нравилось, да, потому что ну, на это надо обращать внимание, потому что в этом столько ресурса. Понимаете, в которые там, я не знаю, там в бюджетах там страны измерить, если. Так вот, прежде чем мы не начнем измерять, коллеги, я вам приводил пример, я его не придумал. Два даже примера привел. Один, лазание в калькулятор Excel в интернете, чтобы в каждую из 48 умножить на 7 матрицы ячеек вбить значение, да. А второе, это клик туда-сюда, Ctrl-C, Ctrl-V. Значит, слава богу, еще Ctrl-C, Ctrl-V, а не правая кнопка мыши, копировать и так далее. Да? Но все равно. Вот, а кто измерил, понимаете, производительность? Ну, человек сидит, работу работает, что, нормально, да? Ну, то есть, я работаю, кто же мне скажет плохое слово? Вот я частичный ответ сейчас вам продемонстрировал. Трое из 60 уверены в этом, да, сказали. Поэтому, ну и как? А те, кто измеряет, улучшение есть? Вот даже не сомневался. Потому что начните измерять. Для начала вам бросятся в глаза, да, какие-то вещи. Те вещи, про которые я говорю, вот с этим кликанием я случайно просидел, а остальные вещи, они целенаправленные, вот они в ходе аудита. Вот разговариваешь с сотрудником, ну, так иначе говоришь, ну, вот расскажите, как вы делаете вот это? И человек нормально показывает, он делает все правильно, но он может это делать раз в пять быстрее, если бы он владел Excel. А так, ну что, ты владеешь Excel? Коллеги, я еще один пример приведу. На различных своих курсах я так или иначе на практике использую Excel. Ну, тематика у меня такая, да. И только я лет 10, наверное, провожу обучение. Вот один раз в одной, я не могу назвать название этой компании, потому что по контракту вообще запрещено упоминать. У них жесткие очень правила. Но один раз за все время обучения я отдыхал таким образом. Значит, когда участник группы, вот у него на компьютере Excel, я ему воткнул, значит, этот монитор. Я сижу на стуле и говорю, так, здесь переформатируем, здесь быстренько сводную таблицу. Ну, то есть, вот она делает, ну, быстрее меня, ну и нормально, да, то есть она понимает, что делать. Ну и, в принципе, вся группа. То есть, мы там в три раза больше успели, чем обычно на этом курсе. Потому что, когда я начинаю иногда курс, и начинаем мы, чтобы сделать там свод, причем я провожу курсы для менеджмента. Понимаете, ну там процент не 3, но процентов 30, где мы тормозим. Ну вот просто тормозим, просто вот потому что мы копировать не умеем Ctrl-C, Ctrl-V, потому что мы не знаем, где находится поиск решения, где находится та, когда мы функцию сум есть немного, видим первый раз. Вот. И так далее. Я говорю вам вот из своего опыта. Я почему выбрал тему, то есть анализ, все важно, понятно. Поверьте, коллеги, вы можете вот презентацию себе там, чек-лист сделать, как у вас с этим делом, да, вот в вашей компании. Нормально, ненормально, да. Только сделайте, пожалуйста, максимально объективную оценку. Вы, конечно, можете аудиторов пригласить, они вам все, что на духу. Но вы можете сами, да, главное, объективно. Измерьте своих менеджеров. Посмотрите, сделайте тест какой-нибудь на Excel. Ну, сделайте тест, да, можно взять тест на время только обязательно. На время. Потому что, понимаете, в Excel есть решение обычное, есть решение элегантное, а есть решение дебильное, извините, просто. Ну, просто когда так сделано, что лучше на бумажке посчитать. Поэтому, как бы, элегантное это уже там высший пилотаж, ну, а более-менее нормальное. И еще раз, это все время. Время. Да? Вот. Ну, все. Вопросы лучше не задавать, уже отвечать начну, да, долго. Спасибо вам большое, удачи вам, и пусть вам поможет магия цифр. Все, спасибо.